В понедельник, 5 ноября, 23 октября, утром я заглянул в Мариинский дворец, чтобы узнать, что делается в Совете Российской Республики. Ожесточенные споры о внешней политике Терещенко. Отклики на инцидент Бурцев-Верховский. Присутствуют все дипломаты, кроме итальянского посла, о котором говорили, что он совершенно разбит катастрофой Прикарса. В момент, когда я входил, левый эсер Карелин читал вслух передовицу лондонского «Таймс», в которой говорилось «большевизм надо лечить пулями». Повернувшись к кадетам, Карелин кричал: «Это также ваши мысли?» Голоса справа: «Да, да, да, я знаю, что вы так думаете», — горячо ответил Карелин. «Но посмейте только попробовать на деле». Затем Скобелев, похожий на светского ухажера, с выхоленной белокурой бородой и желтыми волнистыми волосами, извиняющимся тоном защищал советский наказ. Вслед за ним выступил Терещенко, встреченный слева криками «В отставку! В отставку!». Он настаивал на том, что на Парижской конференции делегаты правительства и ЦИК должны защищать общую точку зрения, и именно точку зрения его, Терещенко. Несколько слов о восстановлении дисциплины в армии, о войне до победы. Совет Российской Республики среди шума и бурных протестов слева переходит к порядку дня. Большевистские скамьи были пусты. Пусты с самого дня открытия Совета, когда большевики покинули его, унося с собой всю жизненность. Спускаясь вниз, я думал о том, что, несмотря на все эти ожесточенные споры, ни один живой голос из реального внешнего мира не может проникнуть в этот высокий и холодный зал, и что Временное правительство уже разбилось о ту самую скалу войны и мира, которая в свое время погубила министерство Милюкова. Подавая мне пальто, швейцар ворчал: «Ох, что-то будет с несчастной Россией. Меньшевики, большевики, трудовики, Украина, Финляндия, германские империалисты, английские империалисты. 45 лет живу на свете, а никогда столько слов не слыхал». В коридоре мне встретился профессор Шацкий, очень влиятельный в кадетских кругах господин с крысиным лицом в изящном сюртуке. Я спросил его, что он думает о большевистском выступлении, о котором столько говорят. Он пожал плечами и усмехнулся. «Это скоты, сволочь», — ответил он. «Они не посмеют, а если и посмеют, то мы им покажем. С нашей точки зрения это даже неплохо, потому что они провалятся со своим выступлением и не будут иметь никакой силы в учредительном собрании. Но, дорогой сэр, позвольте мне вкратце обрисовать вам мой план организации нового правительства, который будет предложен учредительному собранию. Видите ли, я председатель комиссии, образованной Советом Республики совместно с Временным правительством для выработки конституционного проекта. У нас будет двухпалатное законодательное собрание, такое же, как у вас в Соединенных Штатах. Нижняя палата будет состоять из представителей мест, а верхняя — из представителей свободных профессий, земств, кооперативов и профессиональных союзов. На улице дул с запада сырой холодный ветер. Холодная грязь просачивалась сквозь подметки. Две роты юнкеров, мерно печатая шаг, прошли вверх по морской. Их ряды стройно колыхались на ходу. Они пели старую солдатскую песню царских времен. На первом же перекрестке я заметил, что милиционеры были посажены на коней и вооружены револьверами в блестящих новеньких кобурах. Небольшая группа людей молчаливо глядела на них. На углу Невского я купил ленинскую брошюру «Удержат ли большевики государственную власть» и заплатил за нее бумажной маркой. Такие марки ходили тогда вместо разменного серебра. Как всегда, ползли трамваи, облепленные снаружи штатскими и военными в таких позах, которые заставили бы позеленеть от зависти Теодора Шонта. Вдоль стен стояли рядами дезертиры, одетые в военную форму и торговавшие папиросами и подсолнухами. По всему Невскому в густом тумане толпы народа с бою разбирали последние выпуски газет или собирались у афиш, пытались разобраться в призывах и прокламациях, которыми были заклеены все стены. Здесь были прокламации ЦИК, крестьянских советов, умеренно-социалистических партий, армейских комитетов. Все угрожали, умоляли, заклинали рабочих и солдат сидеть дома, поддерживать правительство. Какой-то броневик все время медленно двигался взад и вперед, завывая сиреной. На каждом углу, на каждом перекрестке собирались густые толпы. Горячо спорили солдаты и студенты. Медленно спускалась ночь. Мигали редкие фонари, текли бесконечные волны народа. Так всегда бывало в Петрограде перед беспорядками. Город был настроен нервно и настораживался при каждом резком шуме. Но большевики не подавали никаких внешних признаков жизни. Солдаты оставались в казармах, рабочие на фабриках. Мы зашли в кинематограф у Казанского собора. Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств. Из кинематографа я поспешил в Смольный. В 10-й комнате на верхнем этаже шло беспрерывное заседание военно-революционного комитета. Председательствовал светловолосый юноша лет 18 по фамилии Лазимир. Проходя мимо меня, он остановился и несколько робко пожал мне руку. «Петропавловская крепость уже перешла на нашу сторону», — с радостной улыбкой сказал он. «Мы только что получили вести от полка, посланного правительством в Петроград на усмирение. Солдаты стали подозревать, что тут не все чисто, остановили поезд в Гатчине и послали к нам делегатов. В чем дело?» — спросили они нас. «Что вы нам скажете? Мы уже вынесли резолюцию «Вся власть советам». Военно-революционный комитет ответил им: «Братья, приветствуем вас от имени революции. Стойте на месте и ждите приказа». «Все наши телефонные провода, — сообщил он, — перерезаны. Однако военные телефонисты наладили полевой телефон для сообщения с заводами и казармами. В комнату беспрерывно входили и выходили связные и комиссары. За дверями дежурило 12 добровольцев, готовых в любую минуту помчаться в самую отдаленную часть города. Один из них, человек с цыганским лицом и в форме поручика, сказал мне по-французски: «Все готовы выступить по первому знаку». Проходили Подвойский, худой бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания, Антонов, небритый, в грязном воротничке, шатающийся от бессонницы, Крыленко, коренастый, широколицый солдат с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью, Дыбенко, огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди этой битвы за власть советов и грядущих битв. Внизу, в помещении фабрично-заводских комитетов, сидел Сиратов. Он подписывал ордера на казенный арсенал, по 150 винтовок каждому заводу. Перед ним выстроилась в очередь 40 делегатов. В зале я встретил несколько менее видных большевистских деятелей. Один из них показал мне револьвер. «Началось», — сказал он, лицо его было бледно. «Выступим мы или нет, но враг уже знает, что ему пора покончить с нами или погибнуть самому». Петроградский совет заседал круглые сутки без перерыва. Когда я вошел в большой зал, Троцкий как раз кончал свою речь. «Нас спрашивают, — говорил он, — собираемся ли мы устроить выступление. Я могу дать ясный ответ на этот вопрос. Петроградский совет сознает, что наступил, наконец, момент, когда вся власть должна перейти в руки советов. Эта перемена власти будет осуществлена Всероссийским съездом. Понадобится ли вооруженное выступление, это будет зависеть от тех, кто хочет сорвать Всероссийский съезд. Нам ясно, что наше правительство, представленное личным составом Временного кабинета, есть правительство жалкое и бессильное, что оно только ждет взмаха метлы истории, чтобы уступить свое место истинно народной власти. Но мы еще теперь, еще сегодня пытаемся избежать столкновения. Мы надеемся, что Всероссийский съезд советов возьмет в руки власть, опирающуюся на организованную свободу всего народа. Но если правительство захочет использовать то краткое время, 24, 48 или 72 часа, которое еще отделяет его от смерти для того, чтобы напасть на нас, то мы ответим контратакой, но удар ударом, на железо сталью». Под гром аплодисментов Троцкий сообщает, что левые эсеры согласились послать своих представителей в военно-революционный комитет. Уходя из Смольного в 3 часа утра, я заметил, что по обеим сторонам входа стояли пулеметы и что ворота и ближайшие перекрестки охранялись сильными солдатскими патрулями. Вверх по лестнице взбегал Биль Шатов. Он хорошо известен участникам американского рабочего движения. «Ну, — крикнул он, — мы начали. Керенский послал юнкеров закрыть наши газеты «Солдаты. Рабочий путь». Но тут пришел наш отряд и сорвал казенные печати, а теперь мы посылаем людей для захвата буржуазных редакций». Он радостно похлопал меня по плечу и побежал дальше.